У Гитлера была мечта создать величайшую в мире коллекцию произведений искусства и разместить ее в музее фюрера в родном городе Линц в Австрии. С этой целью он отвлекался от ведения военных операций и руководил систематическим хищением картин и статуй из европейских музеев и собраний. Когда союзники высадились в Европе, они создали специальное подразделение – монументалисты, в задачу которых входило отыскать украденные работы и спасти их. Наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова рассказывает о первом исследовании этой части военной истории.
В немецком городке Меркерс, куда первой в начале апреля 45-го вошла 3-я танковая армия генерала Паттона, был введен комендантский час. Ночью огни патрульного джипа высветили бегущую по улице женщину. Она объяснила, что бежит за врачом для роженицы. Американские патрульные, один из которых говорил по-немецки, довезли женщину до врача. Врача до роженицы. А когда отвозили женщину к ней домой, она вдруг указала на вход в заброшенную соляную шахту и, словно между прочим, сказала: «Там нацисты спрятали золото». И картины.
Так, если верить биографии Паттона, был найден первый нацистский тайник. В нем оказалось золото на 250 миллионов долларов, а среди картин – работа Эдуарда Мане в оранжерее. Взглянув на едва прикрытую тряпкой картину с изящной парой на оранжерейной скамье, командир 90-го дивизиона 3-й армии сказал радисту: «Свяжи-ка меня с монументалистами». «Monuments Men» или монументалистами в армии сокращенно называли офицеров и солдат спецподразделения по охране монументов, произведений искусства и архивов. О них участник нашей передачи, автор книги «Спасая да Винчи» Роберт Эдсел.
«Monuments Men» — это воинское прозвище. Вся армия знала эту небольшую группу мужчин и женщин, их было всего-то около 400 человек. До войны они были кураторами музеев, художниками, историками, учителями, студентами искусствоведческих факультетов. В эту группу входили специалисты из 15 стран, но больше всего из Америки и Англии. «Monuments Men» шли по пятам за авангардом западных союзных армий. И за последних 2 года войны нашли больше 1000 тайников, в которых нацисты спрятали награбленные в Европе произведения искусства. В некоторых тайниках были произведения и из немецких музеев, иногда безо всякой упаковки. Их прятали наспех, когда война уже шла на территории Германии.
Вот что добавляет к этому сотрудник Национального архива в Вашингтоне доктор Майкл Курц.
После конца войны на территории Германии в западных оккупационных зонах было найдено около 3 миллионов произведений искусств, награбленных нацистами. Картин, скульптур, ценной мебели, фарфора, бронзы, старинных книг и предметов религиозных культов. 7 лет ушло на то, чтобы все это рассортировать, каталогизировать и вернуть в те страны, откуда они были вывезены.
Включая Россию, куда западные союзники вернули 500 000 произведений искусства. Знаете ли вы, кто в Европе и в Америке первым начал готовиться к войне с Гитлером? Искусствоведы. Они оказались проницательнее многих своих политиков и военных. Сотрудники французских, британских, итальянских музеев подняли тревогу в августе 1939 года, как только стало известно о пакте Риббентроп-Молотов. И вскоре, при содействии или иногда противодействии своих правительств, они начали эвакуацию наиболее ценных музейных экспонатов. Книга Роберта Эдселя «Спасая да Винчи» открывается картой перемещений по Франции Моны Лизы или Джоконды, которую в течение войны сотрудники Лувра перепрятывали 6 раз. Что касается Америки, только в июле 43-го по приказу Рузвельта была создана комиссия по охране произведений искусств в зоне военных действий. А в 44-м году ее боевое подразделение «Monuments Men».
Группа «Monuments Men» начала деятельность с составления карт для пилотов-бомбардировщиков с обозначением зданий и памятников, которые по мере возможности следовало оберегать. Но это была утопическая затея. Почти невозможно было и ремонтировать здания. У монументалистов не было своего транспорта. Армии они мешали, им все приходилось просить. А главное, они не могли задерживаться, им надо было все время догонять армию. Поэтому с весны 45-го их деятельность сосредоточилась на поисках и спасении произведений искусств, награбленных нацистами в Европе. Тут тоже надо было действовать быстро, чтобы вещи не растащили, чтобы они не попортились в шахтах и подвалах. Вот эта грандиозная операция по спасению была хоть и чрезвычайно трудной, но вполне успешной.
Сначала их было так мало, что, например, на территории Нормандии после высадки их оказалось всего 12 человек. Но во всех странах, которые с боями брали союзники, монументалисты делали все, что могли. Читаем в книге Эцеля.
Когда один из монументалистов, капитан Дин Келлер, добрался по горящей Пизе до древней усыпальницы Кампо-Санто, он не смог сдержать стона. После 40 дней обстрелов и пожаров свинцовая крыша над гигантским помещением расплавилась, и свинец залил часть фресок, созданных лучшими итальянскими мастерами XIV и XV веков. Келлер ринулся в штаб, где ему обещали помощь инженерного корпуса, а потом на попутке во Флоренцию. Он привез оттуда итальянских мастеров, которые собрали куски разрушенных фресок и укрыли уцелевшие, а инженеры наспех возвели временную крышу. Через несколько дней капитан Келлер ушел с наступавшими войсками, но в Пизе его не забыли. Когда Келлер умер в 1992 году, сотрудники музея добились разрешения похоронить его в Кампо-Санто.
Росту этой группы монументалистов отчасти помогла нацистская пропаганда, которой американское правительство хотело что-то противопоставить. Когда союзники разбомбили средневековый монастырь Монте-Кассино на юге Италии, после того, как на подступах к нему погибло 50 тысяч союзных солдат, нацистская пропаганда объявила американцев варварами, разрушителями европейской культуры. И в канун 1944 года главнокомандующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр разослал так называемое «письмо командирам».
Сегодня мы сражаемся в странах, которые внесли огромный вклад в наше культурное наследие. Эти страны полны архитектурных и художественных ценностей, которые иллюстрируют рост нашей собственной цивилизации. Наш долг – уважать эти монументы настолько, насколько позволит война. Но если придется выбирать между знаменитыми зданиями и жизнями наших солдат, мы выберем солдат.
Нацистская пропаганда о варварстве американцев кажется особенным лицемерием, потому что к 43-му году Геринг, Геббельс и лично Гитлер уже совершенно ограбили европейские музеи для своих коллекций, а их армия планомерно уничтожала архитектурные ценности Варшавы и Ленинграда. И не только это. При отступлении из Парижа в августе 44-го Гитлер отдал приказ немецкому коменданту Парижа генерал-майору Дитриху фон Колтицу сравнять город с землей. Париж. Правда, фон Колтиц ослушался приказа. Кому хочется стать человеком, уничтожившим Париж? Сразу после ухода немцев в Париж после 6-летней эвакуации вернулась его почетная жительница Мона Лиза. Роберт Эцел посвятил свою книгу «Спасая да Винчи» всем членам группы «Monuments Men». Поэтому ему трудно кого-то выделить. Но все же троих монументалистов он считает особенно выдающимися.
Крэг Смайт. Его заслуга – организация сборных пунктов найденных произведений искусства. Главный пункт в Мюнхене поместили в здании нацистского штаба. За 2 недели Смайт с несколькими помощниками превратил замусоренное с выбитыми окнами помещение в приемник десятков тысяч бесценных сокровищ Европы. Когда я его нашел 2 года назад, ему было уже 90 лет, но он дал мне массу информации. К великому моему сожалению, он умер, не дождавшись публикации книги. Другим выдающимся организатором был капитан Джеймс Роример, который после войны стал директором музея Метрополитен. Роример был знатоком европейских музеев и знал, что куратором Лувра и сотрудником музея Жюд де Пам была француженка Роз Валон, человек, преданный искусству. Как только Париж освободили, Роремер приехал туда и нашел Валон, которая оказалась настоящей героиней. Во время оккупации немцы превратили ее музей в приемник награбленного. Высокие чины приходили туда, пили шампанское и решали, куда что отправлять. Валон знала немецкий. Записывать там она ничего не могла, но, возвращаясь домой по памяти, заносила всю информацию в секретный дневник. Она показала Роримеру свои записи, и они тут же составили карту многих тайников на территории Австрии и Германии.
Доктор Курц, я понимаю, что после сортировки и каталогизации награбленные нацистами произведения по возможности возвращали владельцам. А что было сделано с произведениями из немецких музеев и частных коллекций?
Вокруг этого шли бесконечные споры между Англией и Америкой с одной стороны и Францией с другой. Франция считала, что если вывезенная нацистами картина пропала или была испорчена, французы должны получить из немецкого музея картину равной ценности. Но Англия и Америка хотели все немецкое оставить в Германии, чтобы не доводить до отчаяния немцев и без того раздавленных поражением и осуждением всего мира. Американцы и англичане вернули в Германию 1,5 миллиона произведений из немецких музеев и коллекций. Русские в споре не участвовали, а просто забирали себе все, что нашли на оккупированной ими территории. Позже, как известно, Советский Союз вернул то, что было вывезено из Восточной Германии, включая Дрезденскую галерею.
А что сделали с коллекциями, принадлежащими евреям, погибшим в концлагерях?
Вся собственность евреев, которая не была востребована, включая свитки Торы, старинные книги и синагогальные архивы, передавалась в Нью-Йоркскую еврейскую организацию Jewish Cultural Reconstruction, и они распределяли это по синагогам от Канады до Израиля.
Мистер Эцел, я знаю, что далеко не все произведения искусства, награбленные нацистами, а иногда и солдатами союзных армий, возвращены владельцам.
Это самый злободневный сюжет всей истории, потому что все еще сотни тысяч произведений искусства считаются, так сказать, пропавшими без вести во время Второй мировой войны. Часть, конечно, погибла, но думаю, что мы еще станем свидетелями многих сюрпризов. Рано или поздно какие-то произведения обнаружатся и в Германии, и в других странах, включая Соединенные Штаты. Большинство, скорее всего, находится в России и Восточной Европе. Но я и до сих пор не осуждаю Россию. Они потеряли в войне 25 миллионов человек, целые города были уничтожены. Должны ли они возвращать произведения искусства? Со временем они сами решат этот вопрос.
Книга Эцеля «Спасая да Винчи» богатейшим образом проиллюстрировано фотографиями. Вот польский офицер подписывает документ о принятии под свою ответственность картины Леонардо да Винчи «Дама с лаской», украденной немцами из Краковского музея. И следующий снимок. Это картина под охраной двух автоматчиков уже у вагона. И монументалист, майор-англичанин Фрэнк Олбрайт бросает прощальный взгляд на спасенный им шедевр. Или вот фотоснимок объявления, нацарапанного на фанере и стоящего у входа в шахту. Музей «Золотая стрела», картины старых мастеров Рубенса, Рембрандта, Ван Гога и Гальбейна, подлинные ноты 6-й симфонии Бетховена, найдена и охраняется 8-й пехотной дивизией. Эти фотографии оказывают невероятное действие на воображение. Когда вы видите, как американские солдаты в шахте Хайлбрунна стряхивают сено с витражей Страсбургского собора, или как британские офицеры-монументалисты, ползая на корточках, раскатывают на полу заброшенного здания гигантское полотно ночного дозора, вы понимаете, что всегда уже будете смотреть на эти шедевры совершенно другими глазами, как на чудом спасенных. В книге «Спасая да Винчи» помещено больше 40 фотографий и самих монументалистов. Вообще, эта книга – первое признание их заслуг. После войны многие из них получили награды в Европе, но в Америке только двое погибших. Рассказывает Роберт Эцел.
Для меня было ужасным разочарованием, что наши не оценили этих людей. Столько написано о героях войны, а о них почти ни слова. Возможно, холодная война отвлекла от них внимание общества. Дело в том, что они задержались в Европе до 1947 года, доводя до конца процесс возврата ценностей владельцам. И их проглядели.
Роберт Эссел – 49-летний техасский миллионер. Несколько лет назад он продал свой бизнес и уехал во Флоренцию изучать искусство. Там он и наткнулся на информацию о группе Monuments Men. На розыске материалов об этих людях и их деятельности и на издание книги «Спасая да Винчи» Эссел потратил 2 года и 3 миллиона долларов. Но он не только издал книгу. Он сумел найти сочувствующих конгрессменов и в декабре 2006 года был счастлив присутствовать в Конгрессе на официальной церемонии чествования 400 офицеров и солдат спецподразделения по охране монументов, произведений искусства и архивов. Только 13 из них оказались в живых. И только один смог присутствовать на церемонии.
О неизвестных страницах истории Второй мировой войны рассказывала Марина Ефимова.